Приветствую всех, братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И благодарность Богу, что милость Его снова нас собрала всех вместе, чтобы еще увидеть красоту Церкви Божией. И думаю, верные и должные ориентиры служения в ней, чтобы в это последнее время нам еще больше приумножить славу Господа. Сама тема конференции, как она будет звучать, во многих моментах, осуждениях, пунктах, епископ должен быть. И я хотел, чтобы с начала нашей конференции сердце было настроено, каким я должен быть, чтобы Господь это через Духа Святого указал, подсказал нам через советы, чтобы об этом помолиться, попереживать. И мое желание было обратить внимание на нашего дивного и чудного Учителя. А каким Он был? Какой Он чудный и удивительный след, яркий след оставил, чтобы нам идти по следам Его и приносить добрые плоды. Прочитаю вначале такое место Евангелия от Иоанна. Вторая глава. С 13 стиха. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 стиха. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Еще, друзья, одно место такое. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих и ниже. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы, Церковь Господня». Иисус Христос, когда пришел на нашу землю, то Его служение проходило в Палестине, среди народа Божьего. И я так хотел, друзья, обратить внимание, насколько Он мог находиться около храма Божьего, около храма, где собирался народ Божий. Хотя это место, друзья, мы понимаем, оно отчасти, может быть, ну так было изменено. Этот храм, который видел Иисус Христос, как говорят, это был храм Ирода, потому что он немало приложил стараний и усердий, украсил его, что-то, может быть, там изменил, что-то добавил или убавил. Не знаю, друзья, в точности. Но я так представляю, что Иисуса Христа не все там устраивало. Особенно, как там проходило служение. Где-то что-то было, может быть, ну, не так, как бы оно хотелось. Не то величие, не та значимость. Многие моменты были, может быть, утрачены, но все равно, друзья, Иисус Христос любил это место. Он позволил, чтобы его в детстве принесли и совершили обряд. Он сам туда приходил, потому что это место было место поклонения народа Божьего. И поэтому он спешил и стремился в это место, и часто он находился там. Он любил это место, где народ Божий собирался и молился. Друзья, мы вот прочитали, что апостол Павел, он говорит, храм Божий – это вы, это народ Божий. И я так понимаю, что если сердце наше любит Дом Божий, народ Господен, то нас будет тянуть туда. Мы будем спешить туда. И, может быть, нас что-то и не устраивает. И какие-то виды служения, может быть, не так, как бы нам хотелось. И где-то, может быть, вот какой-то перекос. И что-то, ну, не так, как оно должно быть. Но, друзья, если сердце любит, где народ Божий собирается, где Господь почтил это место и обещал пребывать, то наше сердце, оно будет с большим уважением относиться к Церкви Господней, к поместной церкви, где народ Божий собирается и приносит жертвы, и молится, и прославляет Господа. Иисус Христос любил это место. И даже ученики здесь отметили, ревность, она снедала его. И он всячески старался возвеличить это место. И на это я и хотел обратить внимание, как Иисус Христос любил это место поклонения. Как ревность его, она снедала его, чтобы возвеличить это место, где народ Божий собирается. Вот написано в Евангелии от Луки, 2 глава, 49 стих. Удивительно такое повествование. Родители решили пойти на поклонение, как это у них и было в обыкновении. И вот они пришли и поклонились, и как должное совершили, и возвращаются обратно. И вдруг они замечают, что Иисуса Христа, их сына, которому было 12 лет, не было рядом с ними. И вот они запереживали, и возвращаются обратно, и ему говорят такими словами: «Чадо, уже 3 дня, и тебя нету, и мы переживаем, и в больших таких тревогах, ну, как так?» Они вот так ему предлагают такие переживания. Друзья, я просто удивляюсь, как он мог среагировать на их слова, какие он слова нашел, какую он значимость придал этому месту, где он должен находиться. Написано так: «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Уже с детства он придавал великое значение этому месту, где ему должно быть. Какой приоритет! Хотя такие переживания у родителей, но смотрите, какой он вес придает этому месту. «Разве вы не знаете, что мне должно быть там, где принадлежит отцу моему?» Хотя они и не поняли этих слов, но, друзья, я думаю, Иисус, он понимал, что говорил. «Мне должно быть там». Друзья, если сердце любит это место, если сердце переживает, если в этом сердце есть ревность по доме Господнем, то он сразу расставляет приоритеты служения. Он понимает, как нужно устраивать жизнь. Как нужно усматривать все вопросы жизненные, что приоритетно, что важно, к чему должно отдавать должное место. Мне должно там быть. Устраиваясь на работу, он понимает, что будет ли он пропускать собрание. Где-то куда-то, направляя стопы свои, он понимает, а опоздаю ли я на собрание. Будет ли мое, ну, уставшее тело, когда я находиться буду на богослужении? Смогу ли я хорошо подготовиться к проповеди? Смогу ли я съездить на благовестие или поехать на конференцию? Сразу, друзья, устраивая жизнь, сердце это понимает, где ему должно быть в первую очередь. И сможет ли он это сделать или не сможет. А Иисус Христос настолько любил это место. И этими словами он возвысил, и даже родителям своим он сразу показал свое жизненное направление. «Мне должно быть там, где принадлежит отцу моему». Пусть Господь нас в этом благословит. Мне как-то понравилось, одну сестру с нашей церкви не отпускали с работы на детский семинар. И последний раз она пошла к начальнику отпрашиваться уже с заявлением об увольнении. Думаю, если не отпустят на этот раз, я увольняюсь. Мне так это было приятно слышать. Она была готова пожертвовать всем, хотя работа была очень хорошая и высокооплачиваемая. Но она была готова и рассчитаться, чтобы только поехать. Она любила служение. Она понимала, что должна. И Господь ее благословил. Следующий момент, друзья, который мне так нравится в нашем Господе. Как-то он пришел снова в храм, как у него и было, по обыкновению его, и по ревности его, которая его съедала. И вот, видя всю обстановку в храме, и понимая, что здесь народ Божий не получает должное питание, что книжники и фарисеи, они и учат народ Божий, Но народ Божий, он в жалком состоянии. Он, может быть, мало что понимает. Мало огня и вдохновения дают эти люди, которые сами не входят в Царствие Божие и другим затворяют двери. И вот, стоя на этом месте и понимая, что сюда приходят, чтобы услышать Слово Божье и что-то получить от Господа, он, друзья, возгласил. Так и написано в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Он возгласил, какой вопль души, какие глубокие переживания. Он не мог и не иначе, потому что любил это место. И он желал, чтобы на этом месте народ Божий действительно получил то, что должно. Кто жаждет ко мне, иди и пей. Друзья, ревность по Доме Божьем побуждала к этому. Может быть, это было как-то неординарно. Может быть, это было так громко. Но, друзья, ревность Иисуса Христа, она побуждала к этому. Он просто возгласил, иди ко мне, получай, я могу дать, я накормлю ваши души, успокою, вы это получите, у меня это есть. И он это делал, и учил, и увещевал, и давал, потому что ему было жалко этих людей. Потому что он понимал, что в этом месте люди недополучали то, что должно получать для своей души, для Царствия Божия, для спасения. Вот ревность – это дело. И так я понимаю, что если сердце любит Дом Божий, то этот человек, он будет ясно понимать, что где-то народ Божий не получает пищу, что-то не хватает служения. Он будет готов это делать. Он будет ночами не спать и готовиться к проповеди. Он будет спрашивать, интересоваться, а в чем народ Божий нуждается, чтобы внимать стаду, чтобы действительно давать пищу вовремя, чтобы наставлять и увещевать вовремя и не вовремя, чтобы действительно понимать, в чем нуждается стадо Господне, кто уныл, кто переживает, в ком огня нет. И ревность, она будет побуждать к этому. Иисус Христос это делал. Он возгласил, кто жаждет ко мне, иди и пей. Как-то один брат молодой, он ко мне подошел, и вот так переживания у него были о служении. И я думаю, что он не из-за гордости, я так сказал, знаешь, Володя, у меня вот так есть в запасе 1000 стихотворений. И я могу их рассказать. Вот так он пересмотрел, и на разные темы он подобрал 1000 стихотворений, у него есть этот запас. Я просто был удивлен. А совсем недавно я был в одном городе, и я так смотрел на этого пожилого брата, и знал, что про него засвидетельствовали, что он знает наизусть 200 стихотворений. А когда служение стало проходить, и он видит, что действительно не хватает стихотворений, он взял и рассказал. Сначала одно стихотворение, потом другое стихотворение. И я убедился, что он переживает о деле Божьем. И в любой нужный момент он рассказывает их. Он видит, что где-то что-то хромает, не хватает, и он готов положить на алтарь свое сердце и то, что у него есть, потому что действительно у него это есть. Он ревнует о Доме Божьем, и он готов это делать, хотя годы его преклонные. Как это красиво! Как это прекрасно! И я думаю, это умножает славу Господню. Еще, друзья, что мне было дорого в нашем Господе, когда, друзья, Он входил в храм, когда Он въезжал на ослике, то, друзья, многие кричали «Осанна», многие постилали одежды свои, но, друзья, и были те, которые были недовольны, которые не понимали благодать Божью, для которых было просто, как-то удивительно и странно. И когда я читал снова эти строки, и для меня было удивительно, друзья. Хотя эти возмущались, а я, друзья, восторгался, насколько велика и удивительна благодать Божья. То, что не мог, друзья, сделать Давид, хотя об этом писал, что не мог при своей мудрости устроить Соломон, хотя был великий и мудрый человек, то Иисус Христос, Он в храме это сделал. Написано, Матфея 21 глава 15 стих, написано, что дети, они восклицали. Детское служение, друзья, Иисус Христос в храме устроил. Написано, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», и вознегодовали книжники и фарисеи, а дети это делали. Да, Давид это написал, но Иисус Христос это устроил. При храме дети восклицали и прославляли Господу. Как это прекрасно и удивительно. И в наших церквах это есть. И это служение мы отстояли, наши братья отстояли. Хотя это было трудно и тяжело, но Иисус Христос это утвердил. И это было красиво. И это было настолько многозначительно, друзья, что подхватив этот огонь в наших церквах, по сей день это есть. Но это, друзья, еще не конец. Это нужно утверждать. И это нужно, друзья, к славе Божьей умножать. Потому что это все нравится Господу. И если в нашем сердце есть ревность, хотя это трудно и тяжело, но пусть Господь нас благословит, чтобы в наших церквах детское служение, молодежное служение, подростковое служение, когда они стоят и прославляют Бога, когда они, может быть, вот так лепечущим языком, не все так понятно, но прославляют Бога, это, друзья, красиво. Это вызывает умиление. Это делает безмолвным врага и мстителя. Это возвеличивает и приумножает славу Господню, когда наша молодежь, она выходит и прославляет Бога. Когда это служение устроено, когда это, друзья, не шаляй-валяй, а как-то вот так, друзья, это, может быть, я грубо сказал, но когда сердце ревнует, когда мы видим, что, друзья, за этим что-то стоит, и братья переживают, и молятся, и томятся, друзья, это сильно приумножает славу Господа. Вот я переживаю за это служение. И хочу, чтобы в наших церквах оно было еще больше устроено. И если сердце ревнует, и если сердце любит храм Божий, и переживает, а какая церковь будет завтра, я думаю, что в этом служении и старшие братья, они приложат немало усилия и старания. Пусть Господь нас в этом благословит. Еще, друзья, такой момент в нашем Господе хотел отметить. Как-то Иисус Христос, Он находился в храме и смотрел внимательно, кто как жертвует. И вот заходили богатые, и написано, клали много. И вот зашла одна бедная вдова. И в этот момент Иисус Христос не выдержал, и внимание учеников Он просто привлек к этой женщине, к этому сердцу, которое искренне, хотя немного, но многозначительно она положила на алтарь Божий. Посмотрите! Он как бы хотел сказать, посмотрите! И возвеличил эту жертву, великую жертву ради храма, ради дела Божьего. И это, друзья, было отмечено Духом Святым. Это, друзья, было велико в глазах нашего Господа Иисуса Христа. И ревность по доме Его, это побудило Его отметить и возвеличить и для нашего назидания. Он, подозвав учеников, сказал, «Истинно говорю вам», 43 стих 12 главы, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Господь любил дом Божий и хотел, чтобы и народ Божий жертвовал, и искренне жертвовал от всего сердца. И поэтому Дух Святой отметил это место, чтобы и мы могли, друзья, если любим Дом Божий, замечать, внимательно смотреть, а как народ Божий жертвует, насколько в нашей сокровищнице есть средств, насколько молодежь, насколько старшее поколение приходит в Дом Божий, чтобы где-то сделать уборку, где-то, чтобы, может быть, поправить дело Божие, поехать на благовестие, пожертвовать своим и побуждать народ Божий к этому, и жизнью своей показывать, что это красиво, что это нравится Господу. А Иисус Христос это делал. Он стоял и наблюдал, и ревность по Дому Божьему это побуждало Его. И я думаю, Он сам жизнью своей показал, как должно это делать. Ревность по доме съедала его. И как ему нравилось. И понравилось вот это бедное, хотя немного, и от всего сердца. Пусть Господь благословит и наши сердца. Если мы любим Дом Божий, чтобы искренне и много, доколе есть время, жертвовать на дело Божье. А потом придет ночь, и никто не сможет это делать. И как бы мы хотели, может быть, пожертвовать, но сегодня есть день. И пусть Господь нас благословит, чтобы ради Дома Божьего это можно делать и нужно делать. Еще, друзья, хотел для нашего назидания и жизнь Иисуса Христа, посмотрите, как Он ревновал о Доме Господнем. Как-то Он сидел на горе Елеонской, и вот сидел напротив храма. И знаете, ученики Его спросили, какие будут дни, что будет после. Но меня, друзья, как-то привело в такое, в размышление, вот такой момент, что Он сидел против храма. И я думаю, что это не случайно. Он смотрел, рассуждал. Он специально сел против храма. Совсем выше, недавно и выше написано о том, что ученики Его спрашивали. Они как бы обратили внимание. Смотри, какие красивые камни, как Он украшен. Но у Христа невольно. И сразу вырвались такие слова, что не останется камня на камне. Все это будет разрушено, потому что сердце было Его наполнено этими размышлениями. Он рассуждал об этом храме. Он думал, Он переживал, Он смотрел вдаль. И когда Он сидел, Он понимал, какие времена ждут это место. И здесь ничего не останется, хотя народ Божий приходит. Хотя восхищается этими красивыми украшениями. Хотя все на первый взгляд так устроено, красиво, отлажено. Но ничего этого не будет. И я так понимаю, что Он много сидел. И Его мысли, и рассуждения, и переживания. И Он знал, что будет наперед. Ревность побуждала Его к этому. Любовь, она побуждала смотреть и много раз плакать об этом Иерусалиме. Как Он хотел собрать, как птица, птенцов. Как Он хотел содействовать, чтобы это не произошло. Он давал им много шансов. Он думал, Он переживал, Он делал. Но, друзья, печальные последствия постигли. Он об этом знал. Но ревность побуждала это делать. И я так представляю, если мы любим Дом Божий, если мы переживаем о деле Божьем, мы не мимоходом. Это сердце не просто вот так, просто пройдется по рядам братьев и сестер. Не где-то вот так скажет проповедь и быстро уйдет, а будет сидеть и думать. Будет стоять на коленях и подолгу и переживать и молиться. Будет сидеть и размышлять. А что ждет народ Божий? К чему все это приведет? Какие будут последствия? Что будет завтра? А что будет послезавтра? И будет предпринимать какие-то меры. Оно будет знать будущность, к чему идет дело. Если нет детского служения, значит, не будет молодежи. Если нет молодежи, значит, не будет завтра братьев проповедующих. Значит, нет будущности у церкви. Значит, будет где-то конец и будет крах делу Божьему. Некого будет рукополагать. Некого будут поставить на служение и послать на благовестие. К чему идет дело? Если где-то, может быть, внешний вид или какое-то хромание в служении, к чему все это приведет? Будет бедствие и не будет церкви поместной. Человек сидит, переживает, молится, томится, постится. К чему все это идет? Человек рассуждает, если он любит дело Божье. Пусть Господь нас благословит таким сердцем, которое томится о деле Божьем, которое ревно, которое любит братьев, сестер и все дело Господне. Еще, друзья, такой момент, который для меня просто удивительно, и до конца я не могу на себе нарисовать в уме, как это все происходило. Написано, пришел Иисус Христос, как мы читали, посмотрел на все это. Я думаю, что Он видел это не раз и не два, но в этот момент воскипело все в сердце Его, и Он стал переворачивать эти столы менщиков. Он сделал эту веревку не людей, а волов и овец выгонял. Друзья, и написано, Он стоял и не позволял, чтобы кто-то какую-то проносил вещь неугодную. Как Он это делал? Увещевал ли Он словами? Стоял ли Он в проходе и говорил, я не позволю, чтобы это оказалось здесь, на святом месте? Может быть, Он еще раз возгласил и сказал, не должно это быть, братья мои. Но как это было? Но ревность по Дому Божию съедала Его, и поэтому это делал, хотя вызвало негодование. И эти книжники фарисеи решили убить Его, искали уже, как это сделать. Он понимал, что Его ожидает. Но ревность по Дому Божию это сделал, что Он стал здесь, как в проломе, друзья, и делал это дело, хотя не вмещалось в умы, а ученики вспомнили это слово, как написано, «Ревность по доме твоем съедает меня, братья». Как нам встать на это место? Я думаю, сердце, которое любит Дом Божий, оно встанет. Может быть, многим это и непонятно. Может быть, как-то это будет неказисто, не так гладко. Но если сердце любит, то оно встанет и будет запрещать, и будет увещевать, и будет что-то предпринимать, и будет стоять, и говорить, и увещевать, и предпринимать меры, и томиться, друзья, и плакать, как плакал Иеремия. Но ревность будет побуждать к этому. Пусть Господь благословит нас, чтобы никакой вещи непотребной не было в доме Господнем, чтобы никакие поступки, никакой мерзости не было в наших домах молитвы, потому что ревность, она может это сделать, и пусть побуждает, чтобы было все чисто и свято, и правильно, и верно пред Господом. И последнее, друзья, что я хотел предложить и помолиться, что мне так понравилось в нашем Господе, как Он переживал и томился о том месте, где народ Божий молился, и это место почтил сам Отец Небесный. Но я уже сказал этот пункт, просто я его сказал раньше. Он сидел и размышлял об этом месте. Пусть Господь нам поможет и в эти дни сидеть, размышлять и переживать о Доме Божьем, чтобы все было устроено, чтобы все было красиво во славу Божью. Пусть нас Господь в этом благословит.